Всем привет, дорогие слушатели нашего подкаста «Фарчек не пройдет». С вами, как и обычно, Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья.
И мы, как и, наверное, Национальная хоккейная лига, на прошлой неделе сделали маленькую паузу в подкастах. Ну, просто потому что записывать подкасты, когда вот-вот серии могут окончиться, не совсем умно нам показалось с нашей стороны, потому что уже намного лучше записать подкасты, когда серии реально закончатся, чтобы итоги их обсудить. А когда, ну, возможно, оставался один матч, там, понятно, в большинстве серий был счет 3-1, мы решили подкасты не записывать, потому что, ну, просто это неразумно. Вот сейчас уже, когда серии закончились, уже, по сути, начались у нас полуфиналы, ну или финалы конференций, называйте как хотите, мы уже спокойно можем обсудить то, что произошло у нас во втором раунде, в полуфиналах конференций, поговорить о том, почему некоторые команды вылетели, хотя мы их ставили, ну, довольно высоко. Конечно, я сейчас говорю о Колорадо, можем поговорить, кто сейчас на данный момент является, ну, наверное, главным фаворитом Кубка Стэнли, что нам понравилось, что нам не понравилось, и в целом обсудить все, что вот произошло у нас в полуфиналах конференции. Благо, обсуждать есть. Я не скажу то, что прям лично мне все серии понравились, но некоторые серии меня затронули, я бы о них хотел очень сильно поговорить. Артем, с чего начнем?
Ну, начнем, я думаю, с самой яркой по итогу вывески четвертьфиналов Кубка Стэнли или полуфиналов конференции Колорадо-Даллас. Тем более мы уже зареклись делать по западной конференции сначала, раз у нас такая тактика, которая была, в принципе, у Далласа, самая лучшая тактика на западе, по крайней мере. Колорадо-Даллас действительно очень в итоге вышла яркой. Это пара по игре, по событиям, по развязке, конечно же, и вообще, в принципе, по накалу, учитывая, как развивались события в этой серии. Наверное, конечно, изначально это победа андердога, ну, потому что Колорадо действительно, наверное, по крайней мере, в топ-2 фаворитов Запада входило наряду с Вегасом и по регулярке, в принципе, как, особенно концовке, и по тому, что происходило в плей-офф, но вот так вот вышло. Наверное, надо быстро вспомнить, что вообще было в этой серии. Даллас очень быстро повел в счете 2-0, потом счет серии даже стал 3-1, и было как бы три матча на грани для Колорадо, два победили, но в последнем седьмом матче Колорадо Даллас уступил в овертайме. Кеверанто, Финн из Далласа сделал хет-трик, конечно, сумасшедший тоже герой. Из ниоткуда, в принципе, очень частое явление для плей-офф, особенно Национальной хоккейной лиги. Очень много травм было у Колорадо. Потеряли они двух голкиперов. Последний матч уже проводил Хатчинсон, третий голкипер команды. Потеряли они Ландескуга в пятой игре. Очень глупо. Вот, наверное, это вот большая проблема для Колорадо, если терять игроков все-таки в более-менее объективных ситуациях. Допустим, я не знаю, жесткий стык. А Ландескуг фактически травмировался случайно после того, как Макар его задел коньком. Ну, то есть очень обидная травма. И, насколько я знаю, очень серьезная. Ландескуг не продолжил бы участие в плей-офф, даже если бы Колорадо прошел Даллас и попал в финал конференции. Ну, то есть мы понимаем, это очень все серьезно. Плюс в самой первой игре потеряли Иэна Коула, более-менее хорошего домоседа.
Учитывая... Нет, наверное, про Джонсона говоришь.
Про Джонсона, да, конечно, Коул играл. Джонсон тоже, в принципе, много пользы приносил. В принципе, у Колорадо такая система оборонительная, что, ну, было кем заменять. Там еще и молодой Тиммонс подъехал и тоже травмировался. Ну, то есть это все очень плохо. Но Колорадо на морально-волевых был очень близок к победе. Я, наверное, знаешь, вот начну анализ этой серии с того, что Колорадо не хватило скорости. Точнее, Даллас отлично сыграл на самом сильном качестве Колорадо. Мы помним, что Колорадо лидер Национальной хоккейной лиги в регулярке по голам. Ну, rush chances, то есть контратаки, 63 шайбы они забросили. Чтобы вы понимали, второе место Рейнджерс забили всего лишь 50, то есть разница колоссальная. Плюс они создают больше всего шансов в контратаках в Национальной хоккейной лиге, больше 7 за игру. А в встрече с Далласом этого не было. Даллас просто отдал им шайбу, свою зону, и Колорадо фактически просто большую часть времени проводил в зоне Далласа без шансов на быстрые выпады. Чтобы вы понимали, вот если мы вспоминаем встречу с Аризоной, где, казалось бы, было невероятное доминирование Колорадо, там они в среднем за матч владели шайбой меньше 6 минут в чужой зоне. Тогда как с Далласом среднее время владения шайбы Колорадо в зоне Далласа составляло более 7 минут. То есть разница огромная, учитывая то, что с Аризоной это уже было очень жесткое давление. Но Даллас сознательно отказался от шайбы, и это принесло свои плоды. Потому что да, Колорадо, конечно, забивал много, Колорадо много создавал моментов, но забивал он все равно не так много, как мог бы, если бы использовал все свои сильные стороны. А Даллас прекрасно понимал, что они в этой серии андердоги, и нужно просто пользоваться шансами. Реализация была просто сумасшедшей. Это связано в первую очередь, конечно, и с тем, что более-менее в себя пришли все лидеры Далласа, наверное, кроме Тайлера Сегина. Я думаю, это будет очень важным подспорьем в серии с Вегасом, как себя проявит Сегин, потому что из лидеров он единственный, кто еще себя не проявил в этом плей-офф. Ну и, конечно, вратарская проблема. А и основные голкиперы были не в идеальной форме у Колорадо до травмы. И, конечно, Майк Хатчинсон – это не тот игрок, который должен команду затаскивать в финал Кубка Стэнли. Вот так, наверное, как-то. И, наверное, оба итога, если бы прошел Колорадо, если бы прошел бы Даллас, они могли быть объяснимы, и, в принципе, это было в какой-то степени справедливо. Потому что команды играли, старались играть в свой лучший хоккей, несмотря на все проблемы и на травмы, и на еще всякое разное. Все равно был мощный хоккей, очень яркий, наверное, самый яркий в четвертьфиналах Кубка Стэнли. И, ну, давайте скажем, что победил в итоге тот, кто просто больше подходит для плей-офф. Наверное, так.
Ну, знаешь, я в первую очередь скажу о том, то, что в целом, наверное, вот серия Колорадо-Даллас – это та серия, ради которой, наверное, бы стоило возобновлять чемпионат, потому что, ну, лично я получил удовольствие этой серии невероятное. Я просыпался в 5 утра, специально ставил будильник на это время, не спал там ночами, чтобы увидеть эту серию, потому что это было потрясающе, абсолютно. Я давно не помню такой вот, не совсем даже это плей-оффная серия, это скорее чем-то напоминало 7 матчей регулярного чемпионата, потому что действительно команды рубились, команды играли, команды, как это объяснить, они не переживали за результат, даже если можно так сказать. Наоборот, они играли в открытый хоккей, они хотели забивать, они хотели вот именно идти вперед. Уже, кстати, уже начался вот финал конференции, мы увидели абсолютно другой Даллас в матче с Вегасом, но об этом мы скажем чуть попозже. В любом случае, это потрясающая абсолютно серия. Мне она понравилась больше всех вообще из того, что я видел вот в этом плей-офф, в этой доигровке. Наверное, только Торонто-Коламбус как-то вот близко к вот тому, что я видел здесь. Но добавлю еще по тому, почему вот, собственно, прошел дальше Даллас. Безусловно, фантастическая реализация. Я не знаю, наверное, гадалки реально перед плей-офф сходили вот всей командой в Далласе, потому что, это просто потрясающе. То, как они забивают, то, как у них залетает, в принципе, шайба, то, как они в целом по игре создают тут моменты, ты смотришь, и реально каждый эпизод, каждый момент, каждая вот даже микроскопическая возможность – это у Далласа гол. И это действительно потрясающе, потому что, наверное, опять же, можно сказать то, что состав у Далласа, безусловно, наверное, сильнейший по фамилиям, по именам состав. Он крайне опытный, крайне боевой. Там есть и обладатели Кубка Стэнли, там есть и молодые таланты, которые себя еще проявят в будущем, которые, безусловно, действительно уже уровень национальной хоккейной лиги. По именам, по фамилиям, безусловно, Даллас, наверное, главный претендент на Кубок Стэнли был. Он не был им по игре. Потому что, опять же, мы вспоминаем вот Колорадо, как он смотрелся сумасшедший с Аризоной, как он смотрелся в Робин-раунде неплохо, да, и мы называли его одним из главных фаворитов. Но именно по вот изначально, если ты посмотришь вот на список, то там, конечно же, Даллас. Но что еще я хочу сказать? У Колорадо, безусловно, травмы, потому что вот когда ты все-таки в плей-офф играешь не с основным вратарем, когда ты играешь с вторым вратарем, потом вовсе играешь с третьим вратарем, но это должно сказаться. Потому что, да, возможно, Хатчинсон сыграл неплохо. Да, возможно, Франсуаз тоже сыграл там во втором, в третьем, да даже в четвертом матче не так ужасно, да. Но все-таки это вратарь в плей-офф должен выручать, вот что я хочу сказать. То есть Худобин, который заменил Бишопа, в целом, наверное, Худобин-то и не сказать, то, что вторым был в Далласе в этом сезоне. Они как-то играли вместе, играли, постоянно подменяя друг друга, и это скорее был такой равный у них спор за первую позицию в команде. И поэтому не сказать то, что Худобин прям подошел вторым номером из-за травмы Бишопа. Нет, Худобин скорее более первый вратарь, чем даже тот же Франсуаз в Колорадо, и он именно выручал. А вот у Колорадо вратари, к сожалению, не выручили. Да, они, возможно, сыграли неплохо, но в плей-офф нужно все-таки выручать, это стоит признать. Ну и, наверное, самое главное, что хочется сказать, это, конечно, ну, я не знаю, можно ли так вообще выразиться правильно, но Колорадо оказался менее боевой командой, чем в целом Даллас. Им очень долго пришлось кататься в эту серию, они не смогли включиться. И вот та пауза, которая у нас в НХЛ появилась из-за протестов в США, из-за поддержки этих протестов Национальной хоккейной лиги, та необходимая пауза для Далласа после того, как когда оказалось, то, что наконец Колорадо нашел какие-то ключи к Далласу вот, в третьем матче, она, безусловно, сказалась в пользу Старс, потому что мы все видели первый период того матча, четвертого матча, когда Даллас просто вышел и снес Колорадо, который был просто не готов. Потом Колорадо героическими усилиями пытался достать, практически переломили уже игру, все уже практически, ну, все уже решили, там осталась разница в одну шайбу. Даллас не нанес там ни одного броска в третьем периоде по воротам Колорадо, и потом бах, удаление, бах, ошибка Макара, и все, третий матч завершился. И, наверное, еще по последнему, по седьмому матчу тоже стоит добавить вещь, потому что седьмой матч этой серии не показал, наверное, всю эту серию целиком. Обычно седьмой матч – это такая, матч, который обрисовывает как серия. А вот седьмой матч этой серии, ну, его можно буквально показывать отдельным таким кадром. То есть это такой вот обычный матч, потому что действительно там шла борьба постоянно, там шла борьба каждую минуту, там кто-то забивал, кто-то отыгрывался. Причем реально, если мы обычно смотрели то, что команда не может отыграться в этой серии, то есть обычно команда, если забирала преимущество изначально, она это преимущество, ну, большое преимущество, понятно, там не 1-0, да, не то чтобы большое, я имею в виду, вот 1-0 единственный Даллас вел в третьем матче, в первом периоде, но потом сгорел. Я не об этом сейчас говорю, в целом, потому что команда, если там долго ведет по матчу или там часто ведет в матче, то обычно эта команда выигрывала. А у нас седьмой матч показал абсолютно обратное. Колорадо был в трех минутах от того, чтобы выйти в финал, и в этих же трех минутах он, по сути, и сгорел, потому что там забил Киверанта, опять же, ты уже об этом сказал, безусловно, герой седьмого матча, человек, который, по-моему, вообще не забивал даже столько, не забивал в принципе национальной хоккейной лиги, сколько он забросил в этом матче, в седьмом. Уже действительно абсолютно какое-то фантастическое, это абсолютно какая-то фантастическая история, это абсолютно какой-то фантастический вот сценарий, который как будто писали вот не в жизни, а в кино, как парень, которого никто не знает, ну, по меркам национальной хоккейной лиги, опять же, выходит и решает. Безусловно, мне, наверное, немного обидно то, что Колорадо в итоге вылетел, потому что Колорадо дарил хоккей, он дарил интерес, он дарил вот то, что называется хоккейным удовольствием. Это не был плей-офф, Колорадо, безусловно, не плей-оффная команда, и, наверное, ну, правильно то, что в плей-офф такая команда не прошла, хотя и Даллас, у которого, наверное, вот это вот чемпионское окно, когда они могут побороться за Кубок Стэнли, она захлопывается, а у Колорадо это чемпионское окно, наоборот, только приоткрывается, у них еще огромные есть, еще есть огромные варианты, чтобы усилиться как-то под потолком зарплат, у них есть еще очень много денег, у них в целом молодой состав, и, наверное, именно вот если рассматриваем мы этот плов как вот задел на будущее, то, наверное, сейчас то, что Даллас прошел, это более честно, потому что у Колорадо еще будет свое, они только начали построение своей, я думаю, чемпионской команды, потому что, ну, откровенно говоря, Колорадо нужно просто найти вратаря. Я думаю, как только они найдут хорошего вратаря, не то чтобы выиграют прям Кубок Стэнли, но я думаю, пройдут далеко. Не остановятся, как в прошлом году, как в этом году на стадии полуфинала, на стадии четвертьфинала Кубка Стэнли, на стадии полуфинала конференции.
На самом деле Колорадо уже начал поиски, там уже есть слухи, допустим, про возможный обмен Флюри в Колорадо. Ну и в целом, вот, кстати, забавно, Колорадо, ты правильно подметил, 3,5 минуты было до конца, но что произошло? Даллас сравнял счет за 10 секунд после того, как Эвеланш вышли вперед. И это очень забавно, насколько Даллас вот вгрызался в любой момент в Колорадо. Это можно говорить даже на уровне хитов, а можно говорить даже на уровне вот счета в конкретных играх. И правильную вещь ты подметил про, так скажем, франшизу Колорадо, потому что, учитывая кризисность на Западе большинства сильных команд, Колорадо действительно сейчас выглядит в перспективе, наверное, главной силой в Западной конференции, учитывая молодость состава, учитывая феноменальнейшую просто форму Нейтана МакКиннона, действительно сумасшедший плей-офф для него и отличнейшая игра. Он показывал, в принципе, тот же хоккей, что и был в регулярке, на невероятно высоком уровне, особенно если сравнивать с его конкурентами за MVP. Панарин и Дрейзайтель не смогли себя показать в полной мере в плей-офф, то, что они делали в регулярке. А МакКиннон смог и действительно был лучшим игроком в сегодняшнем Колорадо. При этом, конечно, отдаем определенную похвалу и Кейлу Макару, который почти что побил рекорд по очкам среди защитников. Его в итоге побили, но другой человек, о нем мы скоро поговорим. И в целом, конечно, Колорадо сильная командная структура с сильными индивидуальными качествами. Но в итоге вышло так, что Даллас действительно проходит дальше. И, конечно, с Вегасом будет очень все интересно. Как раз-таки к Вегасу мы сейчас, наверное, и перейдем. Если тебе, Андрей, в принципе, больше нечего сказать. В принципе, мы, мне кажется, очень хорошо обсудили эту пару. Действительно, очень круто, что был такой яркий хоккей, учитывая, что другие серии, наверное, прошли более, ну, что ли, консервативно, аккуратно, защитно. Здесь, конечно, было очень много яркого и такого, ну, то, что мы любим, в принципе, в хоккее.
Я уверен, о Колорадо мы еще поговорим не раз, но уже в следующем году, поэтому отпустим эту команду, уже пусть они готовятся, пусть они переподписывают контракты, пусть они ищут себе вратаря, пусть они работают над следующим сезоном. Я уверен, Колорадо еще будет играть и играть, а сейчас надо дать дорогу. Ну, я обычно даю дорогу молодым, но в этот раз дали дорогу старичкам.
Да, и, кстати, Вэл Нечушкин все-таки не смог взять реванш. Это еще одна такая локальная подспорье
Да,
было в этой
но...
серии. Ну, ничего, гигант проснется. Итак, давайте, Вегас-Ванкувер, следующая у нас пара. Конечно, крутая серия, на самом деле, мне она очень понравилась. Опять же, конечно, вот это моя ангажированность и все такое, но действительно Ванкувер был очень крут с Вегасом. Очевидно, проиграли Канакс по физике Вегасу, но серия действительно была очень насыщенной на моменты. Конечно, запомнится она в первую очередь, наверное, феноменальной просто игрой Тэтчера Демка, который появился просто из ниоткуда после неловкой травмы Якоба Маркстрема, паховую он область там повредил. И, собственно, Демка просто что-то невероятное делал. Я думаю, все видели гифки на рукопожатиях, когда комплименты делали игроки Вегаса Тэтчеру Демка. Но его эмоции, конечно, после того, как Вегас забросил первую шайбу в пустые ворота, счет стал 2-0 в седьмом матче. И, ну, что сказать, наверное, начнем с Ванкувера, как с команды, которая вылетела в итоге. Я думаю, что в первую очередь Куин Хьюз и, конечно, Элиас Петерсон доказали то, что, в принципе, они доказывали в регулярке на самом деле, когда все удивлялись, почему Петерсон был выбран так высоко, такой худощавый, неловкий, высокий дылда, который вряд ли сможет раскрыться в Национальной хоккейной лиге с невероятными хитами и так далее. Но в итоге все получилось в регулярке, и тогда начались разговоры про то, что, ну, уж плей-офф-то он точно погаснет. Но этого не вышло, и Петерсон был главной атакующей силой Ванкувера, и Куин Хьюз установил рекорд среди новичков-защитников по очкам в плей-офф за все время Национальной хоккейной лиги. 16 очков он набрал. Что-то невероятное, учитывая, что серию с Вегасом он проводил на уколах, как и Джей Ти Миллер, другой лидер Ванкувера. На самом деле, конечно, круто, потому что была какая-то взаимозаменяемость на самом деле. Что Маркстром получил травму, и Демка начал тащить. А Маркстром действительно был неплох на самом деле. Если серию с Миннесотой он начинал проблемно, то потом все было очень-очень хорошо. В атаке была как определенная взаимозаменяемость между Бессером и Тофоли, который тоже пропускал очень много из-за травмы, но в первом же матче появился в серии с Вегасом. Ну, в первом матче для него, это второй матч серии был. И принес, в принципе, результат. И так продолжалось, в принципе, хорошо. Из минусов таких мелких я, наверное, выделю то, что очень слабо провело третье звено эту серию. Но Ванкувер действительно пользовался шансами, старался наказывать Вегас на очень редких ошибках, потому что Вегас, конечно, структурно очень сильная команда. Наверное, главная удача – это то, что смогли закрыть пару Райли Смита и Джонатана Маршесо, которая, напомню, очень крута в плей-офф с момента их воссоединения в новой команде в Вегасе. Вот это удалось. Ну, конечно, Марк Стоун, Макс Пачеретти очень много шансов использовали. Плюс нижние звенья Чендлер Стивенсон, которого мы помним еще по сумасшедшему Вашингтону, который выиграл Кубок Стэнли, и Стивенсон был очень важной частью, который мог подняться в топовые звенья, что он делал, собственно, и с Вегасом. Команда очень ровная, и, наверное, для меня главным героем этого противостояния стал Ши Тедер, защитник Вегаса. Сумасшедший, на самом деле, игра от него. Он и в регулярке не только этой, но и в прошлых сезонах показывал, что он атакующий, очень одаренный защитник, помимо очень хороших оборонительных скиллов. Но эту серию он провел просто сумасшедший. Я не помню ни одной ошибки в защите. И я помню прекрасное его действие в атаке, несколько забитых шайб, причем очень важных, иногда победных. Так что у Вегаса очень ровный состав с некоторыми лидерами, которые находятся в очень хорошей форме. И да, конечно, первый матч проигран с Далласом, об этом мы чуть поговорим позже. Но объективно, конечно, Вегас просто пошел заслуженно. Другое дело, что мало кто ожидал, что Ванкувер проиграет в 7 матчах, особенно после первой игры, но вышло так, и действительно очень хочется смотреть, что будет дальше, опять же, вспоминая кризисность Запада и учитывая молодой возраст команды для Петерсона, Хьюза, это был первый плей-офф вообще в их жизни, и учитывая, как он в итоге сложился, ну, это действительно что-то невероятное, и хочется надеяться, что на Западе появилась еще одна очень своеобразная, но тоже сильная команда с амбициями на Кубок Стэнли. Наверное, это самое главное для Ванкувера в данный момент.
Ну да, и вообще, если так мы посмотрим, то вот у нас в дальнейшем прошли более такие опытные команды, более старые команды на Западе, а молодежь как-то у нас вот не удалось ей именно в этом сезоне себя показать, но при этом, безусловно, мы смотрим на Ванкувер, мы смотрим на Колорадо как на команды, которые в будущем смогут себя проявить. И я вполне представляю в будущем финал Западной конференции между Колорадо и Ванкувером. Почему нет? В целом это довольно две интересные команды. Я помню, даже один из последних матчей между Ванкувером и Колорадо, это был один из последних матчей регулярки вот до этого завершения из-за пандемии коронавируса. И там мне очень понравился этот матч. Я надеюсь, что это, ну, станет каким-то вот новым Чикаго-Лос-Анджелес, наверное, начало десятых. Это станет вот новым трендом начала двадцатых в Национальной хоккейной лиге, потому что это две крайне приятные команды, две команды, у которых молодые лидеры, две команды, у которых действительно есть свой стиль, две команды, которые действительно играют в атаку. И в целом, наверное, главное преимущество Ванкувера то, что у них, правда, есть вратари, которые, ну, явно посильнее, чем вратари Колорадо, но, опять же, Колорадо, над этим надо работать, еще раз работать, и главное, что они это понимают. А Ванкувер проиграл Вегасу, и, наверное, не то что, к сожалению, наверное, все-таки тут дело в том, что хотелось увидеть что-то новое, потому что действительно Вегас, несмотря на то, что Вегас всего 3 года у нас существует, уже был в финале Кубка Стэнли, получается, в прошлом году они вылетели из-за судейской ошибки с Сан-Хосе. Мы все помним, там должен был Вегас дальше проходить и в целом идти по плей-оффу. И вот сейчас они снова уже в финале конференции, против Далласа. И, наверное, ну, в этом сезоне можно было ожидать какой-то вот немного неожиданных результатов, немного неожиданных проходов дальше, но в целом Вегас-то у нас как команда изначально шла перед сезоном как один из фаворитов Запада, во всех прогнозах перед доигровкой шла как один из фаворитов, и сейчас, соответственно, попала в финал конференции. По серии отдельно что хочу сказать, то что действительно, наверное, вот как мы отметили Киверанта у Далласа, то здесь Демка у Ванкувера – это, ну, не то что главное открытие вот этой доигровки, это вратарь, который действительно вышел из тени Маркстрема, опять же, как и у того же Далласа, как и у того же Колорадо. Это случилось не потому, что Маркстрем плохо сыграл, как ты уже сказал, а потому что случилась травма. Но ведь это и есть шанс, за который должен цепляться вот второй вратарь, игрок, который, соответственно, сидит в запасе, и такой шанс, когда ты получаешь, за него ты должен цепляться. И этот плей-офф показывает, что действительно есть хоккеисты, которые могут за эти шансы цепляться и становиться новыми звездами. У Колорадо это не совсем получилось, у Далласа, наверное, все-таки это получилось. И вот сейчас мы посмотрели Ванкувер. Ванкувер дальше не прошел, но это тоже можно оценить как успех Демка. И действительно, вот эта гифка, где Игроки Вегаса, соответственно, вот на рукопожатии прощаются, не прощаются, благодарят за игру, это называется, с игроками Ванкувера, и как все просто, ну, не знаю, немного в шутку, может, немного так иронично все-таки подхваливают Демка за то, что, ну, ты вообще сумасшедший, как ты там вышел и нас чехлил в каждом матче. Действительно, и даже третий матч, несмотря на то, что счет 3-0, ты уже правильно сказал, там, ну, совсем чуть-чуть оставалось до конца третьего периода, там абсолютно не то, что дурацкий гол, но гол, который, ну, мог и не залететь, скажем так.
Такие голы... другое дело, что до этого были такие моменты, где не очень понятно, как не залетело, просто особенно лицо Уильяма Карлсона в середине третьего периода, когда он просто бросает по пустым куда-то в небеса. Ну, он смотрит, но действительно безысходность уже. То есть, когда у тебя Вега же и до этого в шестом матче не забросил ни одной шайбы с двумя десятками опасных моментов. И когда такое случается, ну, действительно, молодцы, что не сдались на самом деле. Вегас продолжал биться-биться, в итоге эту шайбу забросили. Так что, ну, круто, молодцы.
На самом деле, это, наверное, это разница между серией Колорадо, между командами даже, так скажу, между Колорадо и Вегасом, потому что в серии сдался, наоборот, Колорадо никак не мог забить постоянно, но в итоге прошел Даллас. Тут все-таки Вегас смог это перебороть, все-таки смог, ну, по игре, наверное, все-таки оказался сильнее. И вот этот гол, все равно, да, безусловно, были моменты, и гол ушло, как у нас любят говорить, но все равно обидно такое пропускать, особенно для вратаря, который, ну, проводит... ну, сумасшедшие матчи, проводит сумасшедший плей-офф. И, конечно, возможно, судьба его награждала все это время вот этими промахами. Но если мы так посмотрим, то, конечно, этот гол, потом два гола в пустые ворота, последний там за 6 секунд уже до конца, который ничего не решал. Но в любом случае дальше прошел Вегас. И мы сейчас будем смотреть, как они будут играть в финале Западной конференции против Далласа. Я не скажу то, что Вегас меня лично разочаровал, но я скажу то, что я начал вот так подсомневаться в том, что они вот прям настолько нереальные фавориты. Мне, безусловно, все еще было бы интересно увидеть противостояние Вегаса и Колорадо. Я до сих пор на это настаиваю, потому что, ну, на мой взгляд, это было бы немножко интереснее. Но явно Вегас уже дает такие, ну, не симптомы у них появились, а... дает просто такие наметки, то, что в целом-то не так страшен черт, как его малюют, да? Поэтому Вегас, я думаю, это сейчас команда не такая мощная, даже когда они выходили в финал Кубка Стэнли, хотя, опять же, состав неплохой, все у них готовое, но, я думаю, впереди вот этот финал, который уже начался, и он тоже подтвердил вот то, что я видел в этой серии с Ванкувером, то, что действительно Вегасу не то, что есть... в чем добавлять, но просто у них реально есть слабые стороны, на которых нужно работать, и я не скажу то, что это такой такая непобедимая команда, как сейчас есть на Востоке одна, и которая действительно смотрится просто невероятно, и к ней мы потихонечку будем переходить, я думаю. Тебе есть что еще по этой серии сказать?
По этой серии нет, единственное вот предостережение насчет Вегаса и Далласа вот этой серии, мне кажется, что она будет идейно и в игровом плане очень схожа с серией Вегаса и Ванкувера. Одно дело только в том, что Даллас, конечно, физически готов гораздо лучше Ванкувера, даже несмотря на то, что, ну, уже понятно, две серии позади, и седьмой матч был с Колорадо, а Эвеланж, конечно, заставили Даллас побегать, и побегать по своей зоне в первую очередь. Но вот меня это немного смущает. Плюс Вегас любит отдавать победные матчи, я имею в виду те матчи, где Вегас объективно сильнее, выглядит своего соперника, но результат не в их пользу. И, конечно, Даллас этим будет пользоваться. Мы уже записываем этот подкаст, когда Даллас всего лишь в трех уже победах, а не в четырех от финала Кубка Стэнли. Вегасу очень нужно брать второй матч в этой серии, потому что все очень может быть похоже на сценарий как раз-таки Колорадо-Даллас в такой ситуации. Вот. Но будем смотреть, не знаю. Я считаю, что Вегас больше заслужил финал и больше заслужил еще один шанс на Кубок Стэнли, которые они не реализовали с Вашингтоном. В принципе, команда не особо изменилась с тех пор и в плане игры, и в плане состава, хотя поменялся, ну, хотя бы, как минимум, поменялся главный тренер. Посмотрим. Мне была очень симпатична эта команда, но если Даллас действительно будет заслуживать прохода, я ни на секунду не разочаруюсь, просто надеюсь на то, что будет хороший хоккей, хотя первый матч немного напрягает, и, ну, в общем, это ладно, будем смотреть. И надеяться, что просто главное, что пройдет сильнейший, и все будет заслужено. Вот. Ну, предлагаю тогда переехать на восток.
Давай, давай будем переходить уже к восточной конференции. Там выделяется одна серия, потому что она была не семиматчевой, потому что эта серия была, наверное, серия, которая не оправдала ожиданий болельщиков, серия, которая, от которой мы, наверное, ждали намного больше, чем получили. Безусловно, это серия между Тампой и Бостоном. Это серия двух, наверное, главных фаворитов Востока, которые рассматривались у нас перед сезоном. Это серия, где встречались, ну, такие команды, топы последних лет, команды, которые, ну, получается, Бостон в том году вообще вовсе играл в финале Кубка Стэнли, в позатом году, соответственно, против Вашингтона. Тампа играла в финале конференции, только в 7-м матче уступила. Поэтому действительно это такие вот команды, топы нынешнего дня. И эта серия, наверное, бы не состоялась, если бы не вот эта доигровка, не этот раунд-робин. Но она действительно прошла. И что мы увидели, то что Тампа, наверное, сейчас является главным фаворитом на Кубок Стэнли. Тампа в целом смотрится как команда, которая, ну, идет к своей цели, наконец-то, долгожданная. Они очень долго собирали эту команду, они очень долго над этим работали. У них действительно классный, я бы сказал, не то чтобы опытный, но такой уже матерый состав, который действительно давно желает достичь Кубка Стэнли. У них есть все для победы. И в матче против, в серии против Бостона они показали то, что готовы биться, готовы умирать даже за победу, чего, например, часто не хватало им в прошлых сезонах, чего им в целом не хватало в целом по сезонам. Действительно, сейчас Тампа представляет из себя такую команду, такую машину, в которой нет слабых мест. Мы критиковали Тампу за работу на трансферном рынке, за работу вот в последний дедлайн, за то, что они подписывали очень странных хоккеистов в 3-4 звенья, но, как оказалось, действительно Тампе туда нужны были игроки, и сейчас это, ну, сказывается положительно. Вообще, если рассматривать серию с Бостоном как серию, где встречались две команды, изначально, наверное, Бостон, как команда, которая вот приехала доигрывать чемпионат, нам казалось довольно серьезным аутсайдером из раунда робин. Потому что действительно у Бостона очень долго не занимались лидеры, у них отсутствовало, по-моему, даже 8 хоккеистов перед стартом раунда робина, у них в целом команда играла ужасно, но они каким-то образом попали на не самую, не знаю, не хочу не говорить не самую сильную, но не самую готовую, наверное, Каролину к тому, чтобы играть с таким Бостоном, и прошли все-таки вот прошлый раунд, попали на Тампу, и тут мы ожидали битвы, а получили, ну, наверное, только первый и второй матч как-то сказался прямо вот, не то чтобы сказался, показал себя хорошо, да, безусловно, в 5-м матче тоже был овертайм, но мне лично показалось то, что там, ну, скорее просто, не знаю, мне
дотянули.
Да, мне, да, вот это самое правильное слово, потому что мне лично казалось то, что, ну, там просто Тампа сейчас вынесет до конца уверенно, но не получилось. Не получилось у Бостона там зацепиться каким-то образом, в итоге там все закончилось. И Тампа, ну, наверное, действительно сейчас главный претендент на Кубок Стэнли. Все восхищаются Кучеровым, все восхищаются, не то что восхищаются, все очень сильно хвалят Василевского, потому что в последних, получается, уже 4 вот матчах он больше 2 шайб не пропускает, а для нынешнего плов это уже неплохой показатель. Опять же, не знаю, что сказать об этой серии еще, потому что действительно, наверное, как таковая серия между топами, она разочаровала. Серия между командами, когда мы видели Бостон в раунде робин, ну, наверное, это и можно было ожидать. Бостон взял первую встречу, взял ее, по сути, в первой части игры, практически упустил ее уже в концовке, но победил. А дальше уже Тампа спокойно уже вкатилась в серию и забрала ее уверенно. Да, можно сказать то, что даже в победных матчах было 2 овертайма. В соответственно, во втором и в пятом. Но, на мой взгляд, это скорее реально не показатель того, то, что Бостон прям играл хорошо. Это скорее показатель того, то, что ну, Тампа не додавила. Да, вы можете посмотреть на статистику и со мной не согласиться, но это личный взгляд на то, что происходило на льду. И, например, в серии Колорадо и Далласа тоже не всегда статистика бросков отражала то, что происходило на льду. Поэтому... Собственно, надо смотреть иногда и на хоккей, не только на статистику. Я, честно, вот сразу скажу, этой серии немного разочарован, потому что я ожидал от нее больше. Больше.
Ну, у меня, наверное, прям разочарования нет, потому что, наверное, я бы разочаровался, если бы серия была плохой. Была очень сильная одна команда и была не очень сильная другая команда. Наверное, лучше смотреть на такой расклад дел в 5 матчах, чем смотреть на 2 слабые команды в 7, если уж выбирать между... такими пунктами. Тампа действительно смяла Бостон. Не было свипа, конечно, и Бостон цеплялся за счет опыта, за счет исполнителей. Я бы не сказал, что Маршант, Бержерон и Пастернак прям совсем пропали. От них не было просто настолько много продуктивности, как это было от первого звена Тампы. И, ну вот, действительно, когда говорят о силе нынешней Тампы, всегда указывают Кучерова, Пойнта, Василевского, сумасшедшее третье звено. Я лично все еще продолжаю топить за Палата, который в этой серии не только кучу всего в защите делал, но и забивал важные шайбы, поэтому большой молодец. И действительно, очень сбалансированное звено. Мы помним, что у Тампы все еще нет Стэмкоса, и насколько известно нам, он не появится в финале Восточной конференции с Айлендерс. То есть его можно еще чисто теоретически ждать только к финалу Кубка Стэнли. И нужен ли он там, это большой вопрос. Конечно, нужен. Но как он впишется в команду, это действительно еще загадка для Купера. Ну и опять же, вот про третье звено все-таки хочется сказать. Все-таки мы не говорили, что это прям странные игроки в дедлайн. Я в первую очередь говорю про Блейка Колмана и про Барклая Гудру. Непонятная цена, все-таки.
Да, вот.
Да, потому что, ну, действительно, очень много заплатила Тампа за этих игроков. И опять же, мы всегда делали ремарку, что если Тампа выиграет Кубок Стэнли, то пускай будет лютая переплата, пускай потом им придется за это платить в прямом и переносном смысле. Но Кубок Стэнли оправдывает все, и пока что это все действительно оправдано, потому что третье звено очень продуктивно и в атаке, и в защите. Вот, я у Бостона хочу что выделить в первую очередь? Давида Крейча, потому что человек действительно играл на невероятном уровне. Я бы даже сказал, что в целом он по уровню был, если не на уровне тех же Маршана, Бержерона и Пастернака, то, возможно, даже выше. Не хватило убийственности в Ботоме, на мой взгляд, того, что было у Бостона прошлогоднего, вот этой невероятной всегда страсти у нижних звеньев. И об этом, кстати, Брюс Кэссиди говорил, главный тренер Бостона, что не должно быть пассажиров в команде, но они были, особенно, вот, допустим, Ник Ричи, который на ровном месте хватал удаления, зачем-то ввязывался в драки, и, ну, просто теряли время и возможности на таких ситуациях Бостон, а там и тактически очень неплохо была подкована, они быстро перешли на схему с 7 защитниками, и, в принципе, это помогало, все-таки меньше нагрузка на в целом, в среднем, на защитников, хотя Хедман все еще очень много времени проводил на площадке и так далее. Но, опять же, это все сработало, действительно, Тампа по всем пунктам переиграла, заслуженно прошла Бостон, и вот сейчас будут биться с Айлендерс. Надеюсь, что биться, потому что по первому матчу пока что битвы не получается, но, опять же, первый матч, плюс мы помним, Айлендерс, ну, только-только закончили очень такую нагрузную серию с Филадельфией, и я думаю, здесь наиболее показательным будет все-таки второй матч, а не первый в оценке раскладов сил. Если Айлендерс смогут взять второй матч, то ну, есть шанс на очень равную и долгую серию. Пока будем смотреть, конечно. Если тебе еще есть что сказать, то давай, если нет, то тогда переходим к такой, ну, наверное, самый... Ну, лично меня как раз-таки разочаровала серия Айлендерс и Филадельфия, если уж сразу анонс такой делать для следующей темы, для разговора.
Скажу так, то, что Раск был прав.
Справедливо.
Ну, может, ну, тогда...
А где теперь Раск? В принципе, где теперь Бостон, да.
С другой стороны, да, можем подумать, если все-таки Раск был, могло сложиться все по-другому, но в итоге, да, получилось так, то, что и Раск дома, и Бостон скоро там будет. Мы можем тогда и переходить уже к Филадельфии, соответственно, с Нью-Йорк Айлендерс. Серия, которая, наверное, ожидалась не то чтобы сильно, сильнее в плане интриги, чем между Тампой и Бостоном. Все-таки встречалась первая и шестая команда по вот этой сетке, потому что действительно на Востоке как-то мы и в тот раз отметили, и в целом команды, которые вот играли в раунде Робин, в целом вообще, наверное, в этом плей-офф национальной хоккейной лиги команды, которые играли в раунде Робин, смотрелись-то посильнее. И тут мы ждали, что же все-таки сможет Айлендер сделать против фаворита, сможет сделать против Филадельфии, потому что действительно не то чтобы андердогом подходил, в этом плане, наверное, намного больше андердог, например, был Даллас в серии с Колорадо, хотя там места поближе. Здесь скорее андердог не по игре, а именно по месту, потому что Айлендерс, безусловно, ну, просто не то что уничтожили Вашингтон, но переиграли их без вопросов. Единственный свой матч Вашингтон взял, когда Айлендерс дали ему это сделать, когда очень глупо удалились, когда очень глупо в целом провели концовку, по-моему, это был, получается, какой у нас, это, получается, был четвертый матч, очень глупо провели концовку и в целом отдали тот матч, но при этом в остальных вообще без вопросов. Флориду они примерно прошли так же, отдав только один матч, и тоже там был вот прямо такой фрагмент, когда они именно проиграли. По сути, не то, что случайно, а просто в какой-то момент сыграли чуть-чуть слабее, чем они играют обычно. И вот они вышли на Фили. И, ну что сказать по этой серии? Единственный матч, который выиграла Филадельфия, она выиграла в овертайме. И это, ну, абсолютно показывает то, насколько Филадельфия каждый раз, когда выигрывала свои матчи, была близка к тому, чтобы эти матчи проиграть. Особенно, конечно, это видно во втором матче, когда Айлендерс практически спас этот матч. Он, вернее, даже его спас, потому что он перевел после 3-0 в первом периоде его в 3-3 и в овертайм. Но в итоге не спас по итоговому результату. Там Фили выиграли. Я бы даже сказал не то, чтобы не по делу, но у меня было такое ощущение, то, что еще чуть-чуть и Айлендерс забьют, но практически сразу же там атака какая-то невероятная, гол, и Фили в целом сделали эту серию более интересной. Также добавлю в целом по этой серии то, что Филадельфия, ну, наверное, показала то, что было в регулярке, то, что они все еще не топы, то, что они все еще не команда, которая, наверное, заслужила Кубок Стэнли, но при этом это крайне кусучая, крайне готовая команда к тому, чтобы биться, чтобы добиваться каких-то успехов. Команда, которая готова в целом к тому, чтобы обыгрывать фаворитов, обыгрывать лидеров. Но когда она встречается с более такой готовой командой, с более опытной командой, с командой, которая больше построена игра, им тяжело. Ну и также мы практически вот не отмечали этого, но я хочу заметить то, что практически все команды, которые вот с вратарями что-то мутили, то есть у них непостоянно играл один вратарь, то это у нас и все не мутили, понятно, то, что там у Колорадо это из-за травм получалось не совсем уверенно, а так же, как и у Ванкувера, то практически никто из вот эти две команды, они не прошли дальше. При этом в серии между Филадельфией и Айлендерс обе команды занимались вот этим вот переменой первого номера. И в итоге одна все-таки прошла дальше, когда на седьмую игру у Айлендерс вышел Нив Варламов, который, безусловно, проводит просто сумасшедший плей-офф, который, безусловно, ну, наверное, в лучшей своей форме в карьере. Я не побоюсь этого, хотя, безусловно, у него была фантастическая концовка вот нулевых, насколько я помню. Он там просто, ну, сумасшедший абсолютно, когда он только приехал в национальную хоккейную лигу, когда он в целом себя проявлял как очень сильный вратарь. Сейчас, наверное, он даже сильнее. И вот он не выходит на седьмую игру, там выходит Грайс, и все равно Нью-Йорк Айлендерс проходит дальше, крайне уверенно 0-4, закрывая Фили. А Филадельфия, ну что можно сказать, у них есть будущее, у них потрясающий абсолютно Харт есть, который, безусловно, наверное, проведет эту серию не так хорошо, как проводил до этого весь плей-офф, но все равно потенциал у Фили довольно-таки серьезный, у них в целом, как команда, еще есть потенциал, потому что я не скажу то, что прям провалили плей-офф игроки первых звеньев, игроки топ-6 у Филадельфии, но сыграли не на свой максимум, и это, конечно, сказалось. Айлендерс же, я даже в Айлендерс, вот я выделил, понятно, Варламова и Грайса, но, наверное, это самое правильное, что можно выделить в Айлендерс, потому что это самая такая команда-команда. Я бы выделял даже в Айлендерс просто. Это Троц и вратари. Вот за счет этого они проходят. Безусловно, Барзал, Бессер, Ли и так далее. Безусловно, класс. Но, на мой взгляд, главный успех у Айлендерс — это вратари и Троц. Посмотрим, что против Тампы сделают в дальнейших матчах они, потому что пока что есть вопрос, получится ли за счет вратарей и гения, ну, я уже думаю, можно назвать это гением Барри и Троца, пройти дальше.
Да, мы всегда хвалим Барри Троца, а на секундочку, это тренер, который всего лишь один раз прошел дальше второго раунда. Но на самом деле, что я хотел сказать, мне кажется, лучше всего насчет Айлендерс высказался журналист Sportsnet Люк Фокс. Он сказал, зачем полагаться на лидеров, если можно положиться на всех. И, в принципе, мне кажется, это идеальная формула для нынешнего Нью-Йорка. Команда действительно очень часто возвращается в игру против после не самых удачных, ну, так скажем, отрезков игры. Ты уже вспомнил про 0-3, но ведь Айлендерс отыгрывался и с 1-3 в этой серии. Ну, то есть, камбэки действительно были. Другое дело, что они как раз после этих камбэков в итоге проигрывали в овертайме. Но это не так важно, на самом деле. Важно то, что у Айлендерс действительно есть дух, который, ну, наверное, надо на него полагаться с Тампой, потому что объективно по индивидуальным качествам Тампа сильнее. И что очень важно, то, что мы всегда говорим про Айлендерс, в первую очередь, что это действительно очень сильная командная структура. А у Тампа тоже сейчас именно в плане командном очень сильный соперник для любой команды. И будет тяжело, потому что Тампа не дает так много времени проводить в чужой зоне, как это любит Айлендерс. Вот выжимать все соки, это в первую очередь, конечно, Барзал, который может хоть по несколько минут держать шайбу в чужой зоне, и она не отлипнет от клюшки. Вот тут, конечно, ну, тяжело будет с Тампой так, то же самое проворачивать. Мне очень нравится, конечно, что вот у Айлендерс эта взаимозаменяемость лидеров есть, и то, что Бейли постоянно ассистирует, там, Нельсон и Бавилье там забрасывают важные шайбы. Кстати, Брок Нельсон стал лидером Айлендерс вообще во всей клубной истории по количеству заброшенных шайб в 7-й игре. А учитывая, какая легендарная история у Айлендерс, особенно вспоминая династию, я вот только просто думаю, ну, просто тогда Айлендерс не доходили до седьмого, ну, соперники Айлендерс не доходили до 7-х матчей, наверное, только этим объясняется то, что вот Нельсон побил такой рекорд. Я бы, наверное, еще немного внимания уделил Филадельфии, потому что, ну, мы помним, что сначала закончу про Айлендерс, что это же единственная команда, которая проходила раунд плей-аута и дошла до финала конференции. Ванкувер мог это сделать, но не получилось, а у Айлендерс получилось. А тогда как Филадельфия прошла катком по круговому этому турниру, раунду Робин, и, ну, казалось, что действительно один из главных фаворитов, возможно, немного теневых все-таки, учитывая и Тампу, и, конечно, нужно всегда было учитывать Бостон, но вышло так, что Филадельфии все время было тяжело в плей-офф, а сначала Монреаль не самая сильная команда объективно, хотя структурно очень выстроена грамотно. И Филадельфия действительно с ней намучилась. То же самое с Айлендерс, где Айлендерс казались, ну, действительно сильнее и по классу даже, я бы сказал. Не все лидеры проявляли себя Филадельфия. Я бы сказал, что вообще все лидеры не проявляли себя. Очень много ругали Клода Жиру, который не только, кстати, его ругали за игру, но и за поведение вне площадки. Говорили, что он очень много сам депрессирует и не может настроить свою команду. Все-таки капитан – это не только, так скажем, лидер на площадке, но и вне ее. А не помогло даже возвращение Оскара Линдблома. Конечно, это очень, кстати, крутой момент. Возможно, даже важнее всего того, что происходит сейчас с Филадельфией на площадке, потому что ну, парень вылечился от очень тяжелого заболевания и уже вернулся на площадку. То есть вполне возможно, что и тренинг-кэмп он начнет с команды, и все будет хорошо. Ну и не помогла и ротация Филадельфии, которая помогала ей в регулярке в первую очередь, когда могли поднять кого-то из боттома. Сейчас эти перестановки были... Я бы не сказал, что они портили картину, но лучше точно не делали. Плюс, опять же, второе звено так и не проснулось. От Кевина Хейса ждали очень многого. Многие ругали Флайерс за его подписание, точнее, за деньги, которые заплатила Филадельфия. Но Хейс очень классно провел регулярку и начинал, в принципе, раунд-робин тоже очень круто в связке с Трэвисом Коннектом, например. Но вот не получилось у него с Айлендерс. Хотя, вот опять же, передача на Проворова в шестой игре хорошая была, вторая игра, ну вот так вот вышло. Тяжело говорить о перспективах, на самом деле, Айлендерс с Тампой, потому что Тампа действительно, я бы даже сказал, набирает по ходу плей-офф. Это особенно заметно по Далласу, если с другими командами сравнивать, вот кто набирает по ходу плей-офф. Но Тампа действительно тоже очень сильно идет, и ну, нужно что-то придумывать. Давайте, да, все-таки, опять же, надеяться на гений того парня, что проходил второй раунд только один раз. И не знаю, просто я пытаюсь понять, за что может зацепиться Айлендерс. Конечно, мало удаляться в первую очередь, пытаться навязать свой хоккей, потому что играть от Тампы слишком тяжело. И, в принципе, Айлендерс не та команда, которая любит играть от соперника. Они навязывают свой хоккей и, в принципе, правильно делают. Вот, наверное, два ключа. Ну и, конечно, индивидуальные действия. Все-таки есть хоккеисты в Айлендерс, которые не просто могут упрямо таранить соперника, но и делать красоту. Это, конечно, Барзал в первую очередь. Но, опять же, мы помним и Бейли, и Нельсон, и Бавилье. Вот. Ну и с вратарями решить, потому что начал-то серию Грайс, начал не очень хорошо, Варламов не очень хорошо продолжил. Так что тоже нужно приходить в себя и надеяться. Потому что без вратаря, конечно, тоже Тампу не пройти. Ну а так, конечно, Лайтнинг главные фавориты, наверное, из оставшихся команд. Другое дело, кто попадет от Запада еще в финал Кубка Стэнли. Остались всего лишь 4 команды, с ума сойти, на самом деле, началось это все не так давно, вот если так вспоминать, чуть больше месяца прошло, когда было аж 24 команды, и все, осталось всего 4, и борьба, в принципе, только начинается, самое главное, в Кубке Стэнли, и это очень круто, конечно.
Да, на самом деле, вообще, если так посмотреть, то сам-то плов, вот именно первый и второй раунд, они начались реально чем месяц назад, и, по сути, за вот 2 недели мы сыграли два раунда, и уже, по сути, начали играть финал конференции просто в сумасшедшем темпе, даже несмотря на вот двухдневную паузу, НХЛ пытается завершить этот сезон. Понятно, почему лично, на мой взгляд, потому что, ну, лично я сейчас скажу, может, непопулярное какое-то мнение, но лично мне все тяжелее и тяжелее смотреть игры в бабле, потому что действительно иногда, особенно когда вот случаются матчи типа Вегаса и Далласа, о котором мы, наверное, вот сейчас немножко пару слов, в принципе, скажем о финалах, которые нас ожидают, потому что это смотреть очень тяжело. Артем, давай, наверное, тогда заодно завершать, и, ну, перед завершением пару слов, в принципе, о финалах, о том, как прошли первый матч, и вообще, что мы о них ожидаем.
Скажем. Да я вот, в принципе, сказал насчет Айлендерс и Тампы, mm-hmm. Я просто единственное, что повторю, наверное, эту мысль. Конечно, Тампа фаворит, но Айлендерс нужно не отходить от своего стиля, вот и все. Это их единственный шанс, потому что монструозная команда против них, действительно, учитывая тот хоккей, что показывала Тампа против Бостона, да и против Коламбуса на самом деле тоже. Там просто это меньше было заметно, потому что Коламбус уж очень хорошо не дает играть в лучший хоккей. Но Тампа все равно это делала, и, конечно... Вот я думаю, Айлендерс просто нельзя делать то, что сделала Каролина с Бостоном. Вот тогда, во-первых, у них и шансов не будет, а во-вторых, серия будет ужасна для просмотра, это во-первых. А во-вторых, что касается Далласа и Вегаса, ну, да, в принципе, тоже мы об этом говорили. Единственное, что скажу, Мира Хейсканен лучший защитник из тех, что остались после того, как Макар и Хьюз вылетели. Наверное, вот так вот.
Ну, давай я по Тампе Айлендерс добавлять ничего не буду, мы действительно все, мне кажется, потому что действительно, ну, здесь, я не знаю, Тампа главный фаворит, Айлендерс нужно снова находить вот этот гений Троца, мы помним то, что Троц уже обыгрывал Тампу и обыгрывал камбэка серию с 3-2, выигрывая 6-й и 7-й матч серии, поэтому то, что Тампа сейчас повела в серии, я думаю, это не так смертельно, и Айлендерс еще есть шансы, и в целом, ну, будем надеяться, то, что это будет интересно, потому что если Тампа снова пройдет без шансов в команду, ну, на Востоке можно будет признать то, что плей-офф довольно скучный, потому что на Западе нам уже подарили Колорадо и Даллас фантастическую серию, и мы как бы можем еще как-то списать, но вот на Востоке, конечно, после Торонто-Коламбуса все довольно скучно. Ну и по Вегасу и Далласу я тоже добавлю прям самое крайнее. Это худший матч, что я видел в жизни, который был первым, потому что это правда было просто ужасно. Если раньше такие матчи хотя бы спасали зрители, ну действительно, это какие-то эмоции, это финал конференции, это все такое, то сейчас это было 20... Вот представляете, когда счет в матче 0-1, но бывает, уж просто не залетает. Так тут реально по броскам 24-24. Здесь команда Даллас забросила шайбу в первом периоде, и после этого Вегас не перебросал Даллас. Ну, то есть, это в целом довольно странно.
Там это удивительно. Это действительно удивительнейшая статистическая деталь, учитывая, что Вегас просто уничтожает всех по броскам, а тут Даллас, который отдает шайбу.
Да. Да, и там даже по... Не то, что просто по броскам, там даже... Я специально для этого посмотрел даже... И они вроде бы у Вегаса XG было 2,4 шайбы, ну... XG – это возможность голов, да? У Даллас это 1,3. Это просто нереально низкий показатель для хоккея, для национальной хоккейной лиги. И, блин, я просто надеюсь, что больше таких матчей не будет, потому что мы получим интересную серию, но потому что это смотреть было очень-очень тяжело. И, но я надеюсь, то, что Вегас проснется, потому что Даллас, я уверен, вот такая игра устраивает. Это Даллас... Даллас, вот они в регулярке так играли, с Колорадо так поиграть не получилось, пришлось играть в хоккей, а с Вегасом как-то они вот эту муть свою начали снова творить, и все. И 0-1 первый матч, посмотрим, что дальше, потому что если от Тампы Айлендерс мы ожидаем еще чего-то, то здесь, если вдруг продолжится подобное, это будет, конечно, просто ужасно, но я думаю, Даллас там закончит серию.
Я думаю, что... Я думаю, что все-таки хоккей будет получше, вряд ли прям супер яркий для просмотра, но все-таки, во-первых, это матч притирок, нужно понять, что вообще за соперник перед тобой, во-вторых, все-таки это просто важность первого матча, очень важно его выиграть. Ну и в-третьих, это все-таки стиль в целом команды, что такие отрезки будут, конечно, в каждой игре, просто нужно надеяться, что они не будут растягиваться на 60 минут, вот и все.
Да, и хочется единственное, чем закончить, то, что нам осталось-то, по сути, ерунда, осталось... Мы не знаем, конечно, сколько именно матчей осталось, потому что, может быть, сколько угодно, но, по сути, нам осталось вот еще, ну, недели две, недели 3-4 от силы еще смотреть этот плей-офф, и действительно хочется получить еще эмоций, потому что, не знаю, мне лично пока не особо хватило. Я жду от этих серий что-то интересное, я жду от этих серий не то чтобы сенсации, потому что, мне кажется, здесь, в принципе, любая из четырех команд, если будет проходить финал и выиграет кубок, это в целом все достойные команды, но я жду действительно, я скажу, если честно, только одно, я не хочу финала Айлендерс Даллас, потому что это вот первый матч Вегаса и Далласа 12-12, может быть, по броскам. Ну ладно, это уже мое мнение. Я могу оказаться неправым, может, наоборот, будет лучше финал истории. Посмотрим. Это плей-офф удивляет. Но с вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Да, всем спасибо, друзья. Смотрим хоккей. Сейчас все уже точно самое важное начинается. Вот точно, обещаю вам.
Да, до финала Кубка Стэнли осталось буквально чуть-чуть. Совсем скоро уже, не знаю, хэппи-энд, наверное, этого хоккея. Наверное, сезон, который мог, в принципе, не закончиться, хотя бы то, что он закончится, это уже будет хэппи-энд. Поэтому смотрите хоккей, слушайте наши подкасты, подписывайтесь на все социальные сети. И я думаю, дальше будет только интереснее, только лучше. Впереди действительно главная часть всего сезона, главная часть... Наверное, ну, в этом году точно главная часть хоккейной жизни, потому что НХЛ единственный турнир, который представит нам победителя сезона 2019-2020. Ну, кроме белорусского хоккея, но там все движется по своим правилам. Всем спасибо, пока-пока, еще услышимся.